Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире «Радио «Вера»» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова, и сегодня со мной в студии наш гость, клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский.
Здравствуйте.
И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в воскресенье, которое называется «Неделя о блудном сыне», и на наступающей седмице. Ну, как говорится, название достаточно узнаваемая, скажем так, и сама притча о блудном сыне, я тоже думаю, достаточно известная. Но начнем мы все-таки не с евангельского отрывка, а с послания апостола Павла, первого послания апостола Павла к Коринфянам, 6 глава, стихи с 12 по 20, начинаются этот отрывок словами: «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». И дальше у него идет речь о теле. Вообще-то мы как-то привыкли, что у нас Евангелие в основном про душу. А тут вот так конкретно: тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела. Вот утверждение, что Господь для тела, уже вызывает некоторый вопрос. Мы в таких категориях мыслить не привыкли.
«Не знаете ли, — пишет апостол, — что тела ваши — суть храм живущего у вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия». Это такое очень антигностическое утверждение, потому что во все времена искушением, сопровождавшим христианство, был гностицизм. Не только, кстати, христианство, но и вообще гностицизм силен, и, собственно, одно из основных отличительных, он проявляется очень по-разному, но его базовым утверждением является представление о противопоставлении духа и тела и необходимости освобождения духа из тела, теле как темницы для духа, телесности как зле, которое должно быть преодолено и порабощено, что тело – это зло, а дух – это добро. Собственно, смысл грехопадения в гностицизме – это то самое плотяность, это телесность, от которого необходимо избавляться и которую надо преодолевать. И апостол говорит нам здесь нечто совершенно другое. Совершенно другое. Кстати, гностицизм может себя проявлять и в варианте максимального аскетизма и умерщвления тела, и наоборот, в варианте максимальной распущенности, сводящейся к свальному греху, и вообще всячески, потому что тело, ну, оно, им же надо пренебречь, оно ничего не значит. А апостол говорит: нет, ни в коем случае не так, что тело – это храм живущего в вас Святаго Духа. И поэтому, кстати говоря, вот это представление о блуде как о тяжелом грехе против своего тела, против живущего в нем Святаго Духа, она в значительной степени в наше время утрачена. Представление о том, что блуд – это такое что-то, ладно, случилось, как-то я удовлетворяю свои какие-то телесные потребности. Ну, это так, это вот что-то второстепенное. Так-то я христианин или христианка. И вот как-то так это вот вся эта бесконечное самооправдание и пропитанность современного общества, христианского в том числе, блудом, оно, конечно, очень велико. Очень велико. И вот это утверждение апостола, оно прям бьет куда-то в самую сердцевину этого. Вот, что мы должны прославлять Бога в телах своих, а не отдавать его блуднице. Здесь даже своего рода, если не абсолютизировать, есть своя мистика, что если тело, речь идет о теле, да, и тело Христово, которому мы причащаемся на божественной литургии, принимая в себя тело и кровь Христову, мы становимся единым телом Христовым церковью. Церковь есть тело Христово. А как строится дьявольская церковь? Она тоже строится через тела, через блуд. И вот эти беспорядочные половые связи, или упорядоченные, но какие-то вот не такие, они тоже строят бесовское тело, бесовскую церковь. Это тоже надо понимать, что не случайно и в древние времена, и до сих пор во всевозможных извращенных культах существует так называемая священная проституция, когда именно через блуд не просто совершается какое-то животное совокупление, а это своего рода священнодействие, некая жреческая функция, через которое люди служат дьяволу. Поэтому к телам своим и к блуду надо относиться очень серьезно.
Теперь обратимся к отрывку из Евангелия от Луки, 15 глава, стихи с 11 по 32. Это та самая известная, я думаю, всем нашим радиослушателям притча о блудном сыне. Ну, казалось бы, столько сказано, столько написано и повторено, и заучено, и в пространстве мировой культуры так или иначе использовано как сюжет, как философия, как повод для создания какого-то художественного произведения. Но что для...
А мы все как не понимали, что Бог – это любящий отец, так и не хотим понять.
И не хотим, и не понимаем мы, в чем роль старшего брата, и зачем он там вообще по сюжету
а ему
этой...
Бог тоже любящий отец. Он всем нам любящий отец. И это главное, что мы должны вынести из этой притчи. Бог наш любящий отец. Не страшный наказатель, демиург и судья, который только и ждет, как уловить нас в каком-нибудь грехе и построже за это наказать. Который стоит и с лупой отслеживает, что мы съели, куда мы пошли, как мы помолились, вычитали, не вычитали, сказали, не сказали, подготовились, не подготовились. Он отец. Он отец всем. Каждому человеку, который готов обратиться к нему, каждому. Никто ему, никто ни в каком другом качестве не нужен, только дети. Старший ему сын. Непонятливый, упрямый, гордый, он ему сын, потому что он его... Не потому что он послушный, не потому что он всегда выполнял его волю, просто потому что он его отец, а он его сын. Младший, глупый, упрямый, противный, гадкий, предатель вообще, как по-другому его назвать, но он его сын. Младший приходит, говорит, возьми меня, думает он сказать, прими меня в число наемников твоих. Да не нужен мне никакой наемник. Зачем? Вот есть среди наших слушателей отцы или нет, я не знаю, надеюсь, кто-то есть, да, ну, или матери, может, есть, да. Вот представьте себе, что кто-то из ваших детей наколобродил, где-то там понаделал гадости, приходит и говорит, слушай, можешь меня, пап, дворником взять, я тут буду снег мести, я не знаю, что-нибудь работать у тебя буду, отработаю как-нибудь, ну, не... Это же безумно думать, что родители скажут, ну, хорошо, давай, отрабатывай. Да, ну, нет, ты мне либо сын, либо никто. Ты мне в другом качестве не нужен. Вот это притча об этом. И это на самом деле обещание Бога. Это важнейший его обет, который он каждому из нас дает. Мы ему тоже много чего должны пообещать, что мы будем ему детьми, а не наемниками, не рабами, не предателями, что мы постараемся быть детьми ему, постараемся любить его, постараемся слушаться его, постараемся почитать его хотя бы в рамках пятой заповеди. Вот, постараемся не оскорблять его, относясь к нему как к коррумпированному чиновнику или главному гаишнику. Это же постоянная история, да, то есть как бы люди приходят в храм зачем? Затем, чтобы поставить свечку. Зачем? Чтобы сдать экзамены, чтобы там, я не знаю, то есть мы чего-то, мы пытаемся Бога купить свечками, свечами, акафистами, молитвами, записками, там еще чем-то, да, то есть как бы вот мы сейчас что-нибудь сделаем такое, поклонами, постами, а ты, Господи, там либо не наказывай меня строго, если я грешник какой-то большой, либо дай мне что-нибудь там, подтолкни, помоги экзамен сдать, мужа верни, да, я вот, ты мне, я тебе, Что может быть оскорбительней для отца? Знаете, у меня есть один знакомый, потрясающий, он мой ровесник, и мы тут как-то с ним... Я обычно эту историю, я ее 10 тысяч раз рассказывал, но я всегда никогда ее не рассказывал ни на радио, нигде. Я всегда ее на крестинах рассказываю. Это настоящая история. Он мой старинный друг, он меня еще по имени называет, а не отцом Максимом, а просто Максом. Вот. И мы как-то с ним встретились и пошли, посидели, лето было, и немножко выпили. И он как-то так размяк, скупая мужская слеза потекла по его небритой генеральской щеке, и он говорит: «Ты знаешь, говорит, Макс, а моя Танюшка, это дочка его, звонит мне только за тем, чтобы денег попросить. Я, конечно, ей помогаю, но хоть бы через раз она, хоть бы через раз она, раз денег, а раз: пап, как дела, как у тебя, чего, я приеду, может, поговорим, может, мы как-то... Нет, я нужен ей только для денег». И прямо вот мне так это горько было от него слышать, что у него единственная дочка относится к отцу вот так. И почему я об этой, эту историю всегда рассказываю, когда крещаю младенцев или взрослых? Потому что мы точно так же пытаемся к Богу, нашему небесному Отцу, относиться, что мы тебе сейчас что-нибудь это самое, а ты нам, вот ты нам дай, вот мы тебя сейчас как-нибудь какими-нибудь нашими магическими православными действиями, свечками, поклонами, акафистами, записками подкупим. Это оскорбительно. Это оскорбительно. Для Бога оскорбительно. Давайте мы в этой притче увидим Бога как любящего отца, которому мы не нужны ни в каких других качествах, только как дети.
А нам-то какими быть? Вот показано...
Детьми. Вот относиться показано, к нему как к отцу.
Показано двое детей.
Да и... какими можем? Какими можем, такими и быть. Можем быть послушными и сказать ему: «Отче, как бы, я всегда выполнял твои повеления, а ты не дал мне даже козленка, чтобы с моими друзьями попировать». Вот. А он нам скажет: «Чадо, все мое, твое». Ведь это вот понимание того, что старший сын ставит отцу в упрек, не понимая, что все его, это его. Это же тоже говорит не об отношении отца к сыну, а отношении сына к отцу. Не можем быть, ходим на стороне далече, но давайте попробуем вернуться, хотя бы пройдя какую-то точку, достигнув дна, от которого оттолкнемся. Это диапазон послушного ребенка, который вот эти два сына, это просто такой притчевый диапазон. Один абсолютно послушен, второй совершенно не послушен. А мы где-то посередине. Мы где-то слушаемся, где-то не слушаемся, но нам нужно помнить, что Бог всегда на нашей стороне. Вот это же интересная особенность родителей. Отец и мать всегда на стороне ребенка, даже когда его наказывают. Его не надо переманивать на свою сторону. Ему не надо, там, его не надо подкупать. Он отец. Каждый раз, когда мы пытаемся его купить... Вот я, не знаю, я отец, страшно сказать, 9 детей. Но для меня самым жутким было бы, если бы кто-то из моих детей пришел ко мне, предложил мне, не знаю, чего, там, денег, например, там, или еще сказал: «Папа, а ты можешь вот это самое, я тебе вот сейчас чего-нибудь такого дам, а ты мне за это, я не знаю, там, у тебя есть вот Марина такая, Борисова на радио, ты можешь с ней поговорить, чтобы меня тоже на радио «Вера» взяли, а я тебе за это 1000 рублей дам». Как я буду реагировать на такое предложение со стороны моего ребенка? Ну, даже страшно представить, я буду плакать, хотя я не склонен к плаксивости. Это будет говорить о том, что вообще все мое воспитание зря. Лучше бы он ушел, вообще и знать меня не знал такой ребенок, и вообще решил бы, что я ему не отец, чем пытаться меня подкупить.
Седмица. На радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире радио «Вера» программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и клирик храма Сорока мучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский. Нам на этой неделе предстоит... такое очень, мне кажется, важное и очень тяжелое воспоминание. соборновомучеников и исповедников российских, который празднуется в первое воскресенье, считая от 7 февраля. То есть либо 7 февраля, если это воскресенье, либо в любое воскресенье, которое наиболее близко к этой дате. И поминовение всех усопших, пострадавших в годину гонений за веру Христову. Вообще, мне кажется, что мы ужасно неправы в том, что ленивые и нелюбопытные, когда речь заходит об истории нашей страны и, в частности, нашей церкви, в совсем недавно закончившемся XX веке. Мне кажется, что там сконцентрировано столько уроков для нас сегодняшних и столько потрясающих судеб, о которых мы могли бы узнать, но по лености собственной не торопимся это делать. И, кроме всего прочего, это огромное количество близких к нам святых. Вот мы готовы стоять в очереди к частице мощей какого-нибудь древнего почитаемого святого, и это замечательно, там, предположим, целителя Пантелеймона. И это понятно и не вызывает уже никаких особых дискуссий. Но имея огромное количество рядом, вот на расстоянии вытянутой руки тех святых, которые нас видят, знают и, главное, понимают, потому что они жили совсем недавно, и они жили в той же самой стране, и они, ну, поколенчески годятся нам либо в прадедушке, либо в дедушке, и иногда, если мы уже достаточно взрослые, то, может быть, даже и в отцы. И мы не торопимся стать друзьями с ними, мы не торопимся узнать их получше. Не знаю, чем это обусловлено, не знаю, почему нам история XX века так не близка.
Зачем? Вопрос. Зачем нам об этом узнавать? Зачем стоять к великомученику Пантелеймону или к Матроне? Понятно. Для того, чтобы чего-то попросить. Для того, чтобы что-то получить. Здоровье ли, да, там, что просит у Николая Чудотворца, вот там, понятно, что просит, да, что просит у Пантелеймона, тоже понятно, что просит, у Матроны что просит, тоже понятно. Сколько таких святых мне нужно вообще, вот представьте себе, вот у протестантов там совсем все просто, там есть Господь, проси у него прямо, да, у нас есть Матерь Божия, вот, и у нас есть святые. Сколько нам нужно предстателей, ходатаев, защитников, молитвенников и прочее. Вот мы назначили святителя Пантелеймона главным по болезням, и больше нам никого и не надо. Вот есть еще святитель Лука, и то, почему вот он так среди других святителей прославлен, то, что врач, он врач, у него можно просить исцеления.
Ну как же, госпремию получил.
Да, и от него точно можно просить исцеления. Человек, который не только в древних болезнях, но и в современных хорошо разбирается. Если кто из мамочек, например, знает, что такое эпидуральная анестезия, так это вот он изобрел. И если не напрямую, то внедрил уж точно. Поэтому вот ему и молимся в родах. Будешь ты эпидуралку применять или не будешь, молись святителю Луке. Конкретно понятно, зачем. А здесь на самом деле непонятно. Хотя интерес к новомученикам я вижу даже как священник, который часто совершает крещение. Вот я вижу, что люди от церкви далекие, вот, например, назвали родители сына Николаем. И спрашиваешь их, в честь какого святого хотели бы вы покрестить Николая Чудотворца? Конечно, они говорят. А люди немножко более церковные, они уже могут думать. Они, вот у меня есть знакомые, которые своего Николая покрестили в честь Николая Японского, например. Это еще не новомученик, но тоже уже, но не Николай Чудотворец, а кто-то, вот, то есть вот эта вот история, есть у меня знакомые, которые вот, их много сейчас, вот именно, чем более церковный человек, тем больше у него интерес к тому, чтобы, опять, вот чтобы изучать всех чтобы интересоваться всеми, их очень много. У нас вообще интерес к святым сейчас, мне кажется, не так высок у церковного, глубоко церковного сообщества, как, может быть, в какие-то былые времена, хотя я не жил в былые времена. Да, люди не приходят, например, вот они ходят на воскресную службу, ежевоскресно причащаются, например, или, по крайней мере, там несколько раз в месяц они причащаются. А за исключением очень редким, они в будний день, они не придут праздновать чтимую икону Матери Божией или какого-нибудь чтимого святого, и не потому что они работают, а потому что они вот воспринимают это: шесть дней работы – дело дела твои, седьмой день посвяти Господу Богу, для меня это главное, Господь, и остальное, оно, ну, так вот есть для совсем, для тех, кто в церкви каждый день, там, для священников, для еще кого-то, есть такая категория людей, которые каждый день ходят в храм, вот для них, вот. А история, когда какой-то конкретный святой или какая-то конкретная икона была особым покровителем города, храма, да, у нас сейчас люди приходят в храм и говорят: а у вас тут есть Серафим Саровский? И если вам скажут: да нет у нас в храме иконы Серафима Саровского. Как? В каждом храме должна быть. А Николай и Николая Чудотворца нет.
Ничего вот. Не спросишь, ничего у вас
ничего
нет.
Ничего у вас нет, да. А раньше так не было. Раньше вот даже, допустим, у нас болгарское ныне подворье, храм Успения Матери Божией в Гончарах, называлось Троеручица. Вот там была чтима икона Матери Божией Троеручица. И все. Это в советское время снесли закрывающиеся храмы, все иконы, оставшиеся немногочисленные храмы, и теперь в каждом храме у нас есть все. Вот. А раньше было так, что вот там Дмитрий Солунский, он там покровитель города Фессалоники. Георгий Победоносец – это покровитель Москвы. И вот все, мы других святых знать не знаем. У нас есть свой Георгий Победоносец. Он наш ангел-хранитель нашего города стольного Москвы. Все остальное нам неинтересно. Тоже понятно, зачем тогда нужен. А когда у нас сотни тысяч древних святых, сотни тысяч, скоро десятки тысяч будет, наверное, новопрославленных святых, новомучеников, чего мне с ними, со всеми делать в религиозном смысле? Не в смысле вот исторического изучения, назидания, там еще чего-то. И вот есть люди, которые, я таких тоже знаю, их не так мало, и все больше и больше с каждым годом, которые, например, детей своих называют в честь того или иного новомученика. Причем даже вот специально оказывается, что человек столкнулся с житием кого-то, какого-нибудь святого, там мученицы Маргариты, например, преподобной мученицы, оно его поразило, и он решил назвать своего ребенка в честь этой святой или там в честь того или иного там действительно. А так непонятно зачем. Вот у нас даже в храме есть новомученик, в нашем храме 40 мучеников есть новомученик, диакон Иоанн Хренов. У нас есть его икона, но нам не до конца понятно, что с этим делать. Он теперь как бы небесный покровитель нашего храма, и мы особо должны именно его поэтому почитать. Он небесный покровитель нашего города. Вот эта связь, то есть мы знаем его житие, мы, конечно, служим ему службу, но вот либо он должен прославиться чудесами, как блаженная Матрона, к ней же идут не потому, что ее житие изучили, а потому что она как бы помогает. Вот как к Николаю Чудотворцу идут не потому что, а потому что, вот знаете, ты попросишь у Николая Чудотворца, обязательно получишь. А вот этого опыта, у нас даже как-то в одном православном телеканале меня спросили: а вот можете ли вы рассказать нам в программе «Простые чудеса» о чудесах, которые происходили по молитвам вот вашего новомученика, отца Иоанна? Я говорю: знаете, я не знаю ни одного чуда. Вот нет у нас чудес зафиксированных. Может, они есть, может, его конкретно кто-то просил, и ему помогли, а нам не рассказали. Может, никто не просил, просто он наш прихожанин, и наш новомученик взял и помог, и оставшись неизвестным, это тоже может быть. А может быть, еще что-то такое. Вот нету этой живой религиозно-мистической связи, когда ты понимаешь, зачем тебе это надо.
Но это же не игра в одни ворота. Если... Это то же самое, что попытка обращаться к Матери Божией, к Спасителю непосредственно, как угодно. Но смотрите, если вы внутренне настраиваетесь на это общение, вы отклик-то услышите. Я просто могу пример самый простой и самый недавний привести. Мы с отцом Анатолием Правдолюбовым здесь на радио «Вера» периодически рассказываем как раз о новомучениках.
И всем церкви, рекомендуем слушать эту программу.
Да, «Церкви русской по средам». И мы задумали передачу, посвященную дивеевским новомученицам. И пока мы обсуждали, как мы будем, кого именно, как мы будем о них рассказывать, я здесь в редакции встречаю в коридоре нашего главного администратора. Он говорит: слушай, поедешь в Дивеево? Нам как раз пришло приглашение от игумени. Вот от радио «Вера» несколько человек в гости. Не прошло и нескольких дней от того, как мы задумали с отцом Анатолием эту передачу, как меня позвали в Дивеево, собственно говоря, к этим самым новомученицам.
Чтобы вы знали, о чем рассказываете, конечно.
Это я к тому, что когда человек настроен на то, чтобы услышать, он услышит. Другое
нет,
дело,
я же не
что...
сомневаюсь. Вопрос... Я специально, вы меня простите, я часто в последнее время выступаю в роли как бы бабы-яги, пытаясь объяснить, какие... Я не то, что считаю, что это не надо делать. Вы же задали вопрос, а вот почему нету интереса? Почему нет такого массового обращения? Потому что непонятно. Люди, на самом деле, у нас обнаглели, в кавычках. Они напрямую Господа просят. Вот они понимают, что обращаться надо к Нему. Самому Он услышит, Он же, Ему не нужны посредники. Он отвечает. Ты проси, просите, и дастся вам. Просите кого? Его просите. Он сам сказал, просите, и дастся вам. Мы Евангелие знаем, там так написано. И просить-то страшно, потому что не знаете, чего просите, да, как бы, и поэтому он же всемогущий, всезнающий, и все равно знает, как нам лучше. Зачем его просить? Он и так скажет, и так сделает, да, ну, сказано просите, просим. Вот, а вот нету... Я не говорю про себя, я не говорю про вас. Понятно, что мы как бы и пытаемся понять, и пытаемся изучать, и самое главное, пытаемся научиться. Сегодня я уже приводил этот пример, или не сегодня, я люблю этот пример приводить, да, что подражайте наставникам вашим, дабы взирающие на скончание жительства, подражайте вере их, потому что это важно, потому что сами мы слепые котята, мы должны учиться. И если вдруг нас что-то поражает в жизни новомученика, вот наш новомученик, он, храм сорокамучеников закрылся в 25-м году. Это было одно из последних мест, где служил патриарх Тихон перед своей смертью. Да, и, соответственно, наш диакон, он ушел в мир, службы ему не нашлось, и работал он бухгалтером простым, да, а потом его в соответствующем году, в 38-м, нашли, расстреляли. Вот. Можно, конечно, его назначить покровителем всех бухгалтеров, поскольку он был бухгалтером. Да, или, ну, вот, опять, это я специально, вы поймите, я, наверное, где-то на грани, а может быть, даже нарушаю эту грань такого благоговейного отношения. Да? Вот жил человек, хороший человек, простой, христианин, диаконом служил, не митрополитом, простым диаконом в простом храме, а его взяли и за то, что он диакон, расстреляли. Этому и надо научиться, что мы на нашем пути христианском, нас много чего может ожидать.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и клирик храма сорокамучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
Седмица на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Седмица на радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма сорокамучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. На этой неделе у нас очень славный и любимый православным русским народом праздник трех святителей 12 февраля. Собор трех святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Все эти три святителя поминаются отдельно в некоторой календарной близости от этого соборного праздника. Все они совершенно разные. Понятно, что когда-то, возможно, была утилитарная необходимость объединить их в одном празднике. Это историческая данность. Вот нам этот праздник достался уже состоявшимся. Мы относимся к ним ко всем по-разному. Потому что, когда вспоминают святителя Иоанна Златоуста, предполагают одно. Ну, вот у нас в литургии есть
Иоанна Златоуста. Собственно, это и предполагают обычно.
Василия Великого тоже есть литургия. Правда, мы гораздо реже ее имеем возможность на ней присутствовать, и уж совсем-совсем ее не слышим, потому что вся та разница, которая существует между текстами литургии Иоанна Златоуста и Василия Великого, она в алтаре произносится.
Мы... Ну, в этом смысле мы ее и Златоуста-то не слышим.
Да, мы... К сожалению, не можем оценить всей вот этой удивительной глубины и красоты богослужебных текстов и той, и другой литургии. То, что мы знаем о Григории Богослове, ну, может быть, есть какое-то количество людей, которые интересуются его наследием богословским. И это замечательно, если такие люди среди нас есть. Надеюсь, есть. А все остальное, в общем, достаточно эфемерно. Вот в результате мы имеем праздник, и мы не очень понимаем, чем для нас не исторически обусловлено, а чем для нас важно соединение этих трех великих святых отцов Церкви христианской.
Можно по-разному об этом рассуждать. Для меня очень так приземленно и плоско это был как такой праздник великих отцов IV века. Я почему-то к этим трем всегда добавлял и Григория Ниского, и в общем, всех, кого только можно, что вот, вот тот самый золотой век, IV век христианской патристики, это вот про них. Они разные, они действительно по-разному. Каждый из них оставил и творения свои, и это вот тот самый золотой век, золотой канон. Вот. Второй момент очень важный вообще для церкви и, как вы сказали, не очень важный вот как бы для практической жизни. Мы здесь у нас на Радио Вера. Можно я расскажу? Потому что мы уже записывали программу, она вышла, по-моему, в крещенский сочельник или в сам день крещения. Вот в программа называлась, по-моему, «Особое мнение», где у нас получился неожиданно. Мы хотели поговорить о крещении, а заговорили о том, что есть такое, вот понятно, что не надо абсолютизировать это ни в коем случае, но у нас в нынешний период в церкви, по сути дела, доминирующим является женский логос, женский способ церковности, женский способ духовности. А разговор там зашел с того, что вот такая история нам была рассказана, что ветерок подул, и женщина почувствовала в этом ветерке, ей вспомнился Илья Пророк, глаз хлада тонко, и вот и она увидела, что Господь везде, и вот даже в ветерке. И вот и мы как бы разговор начался с этого, что вот видеть и чувствовать Бога, иконы благодатные, музыка замечательная, старцы благодатные, вот, и храмы расписаны. Это такой женский логос, женская церковность, которая очень тяжело воспринимается мужчинами. Потому что мы прям вдвоем с моим коллегой, астрономом и физиком тоже говорили, ну вот обычный мужчина, ты вот вы им расскажите эту историю, они решат, что люди там с ума сошли, о чем это вообще? Люди в каком-то странном состоянии пребывают, им что-то везде чудится, мерещится, вот, что мужчины так не могут. А так получилось, что действительно за счет того, что мужчин в церкви в 20 веке почти-то и не было, вот, что у нас сейчас и верит, и учат тоже мальчиков, учат женщины, мамы, бабушки, а мальчики потом почему-то из церкви уходят. Не хватает им Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоустова. И если мы увидим, как православие возрождается часто на Западе, то там мужчин много, и они читают святых отцов. Они начинают свое знакомство с православием не с благодатных иконочек, не с каких-то переживаний, ощущений, умилений, слез или еще чего-то, а с знакомства со святыми отцами, с вероучением. Это то, без чего церкви нет. Женщины тоже это не отрицают, но они не знают, куда это воткнуть. Им оно как бы не очень нужно. Я подчеркиваю, я очень грубо обобщаю. Есть мужчины, которым нужно стишки-пастушки, и нужны женщины, которым надо... Знаете, анекдот такой был в свое время. Мне в 90-е годы рассказали. Подходит девушка такая, юбка в пол, платочек, рюкзачок сзади к священнику. Говорит: батюшка, а что вы думаете по поводу... мнение отца Иоанна Мейндорфа в варламинско-паламитских спорах. Он посмотрел мне, говорит: замуж, дура, срочно замуж. Вот девушки тоже такие есть, которые интересуются варламинско-паламитскими спорами, и что об этом писал отец Иоанн Мейндорф. Вот, не просто вот что в житиях написано, а что по этому поводу вот думал богослов 20 века, да? Но это... женщина, которая владеет мужским логосом, и в том, это здорово, замечательно, это не то, что нас разделили, и мы обязаны именно или так, или так. Нет, конечно. Вот без святых отцов православия нету, без Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоустова. Христианство есть, точно так же, как нет лютеранства без Лютера, так же нет православия без великих отцов IV века. И это надо чувствовать, понимать, и даже если ты не готов их сам читать, первым делом, чего мужчины начали издавать в 90-е годы? Помните, одно из первых изданий, это было полное собрание сочинений Иоанна Златоуста?
Да-да-да.
У меня оно на полке так и
красненькие
стоит.
Красненькие такие.
Да, и там обязательно собрание сочинений «Шестоднев Григория Богослова», «Шестоднев Василия Великого». Ты не читал «Шестоднев»! Что ты вообще понимаешь в христианстве? То есть вот это то, что мужчина верующий должен знать. Женщина тоже желательно, но мужчина прям вот обязательно, иначе он просто не может быть верующим человеком по-настоящему, он не понимает. А вот на ощущениях и чувствах, благодатных батюшках и чудотворных иконах мужчины далеко не уедут. Они тоже могут, но их немного, их меньшинство оказывается.
Ну, я только не очень понимаю противопоставление, поскольку благодатные иконы еще никому из мужчин не помешали.
Это не противопоставление мужчин и женщин. Это очень условный логос познания и логос духовной жизни, условно-мужской и условно-женский. И одна из причин, почему мужчин так мало в церкви, потому что вот этого погружения... и освоение, и познание христианства вот этим способом через святых отцов, его у нас очень мало. Но и женщины, как правило, за редким исключением этому не научат.
Но мужчин вообще мало.
Да, потому их и мало. Потому их и мало, что у нас это не слишком распространенный способ. У нас даже батюшки, они уже привыкли больше с женщинами работать, и... как бы вот приходит молодой человек в церковь, мало кто ему скажет: ну, иди читай Иоанна Златоуста. Ему скажут: иди читай что-нибудь попроще, там, вот возьми, не знаю, Антония Суржского.
Это вы считаете попроще?
Ну, конечно, попроще. Конечно, попроще. Гораздо проще. Адаптировано, просто очень много чувства, очень много переживаний. Это замечательное, это просто жемчужина современного миссионерства, Антоний Суржский, конечно, но это попроще. И уж тем более это там не Ава Дорофей, Иоанн Лествичник или Исаак и Ефрем Сирин, о которых нам тоже еще сегодня предстоит поговорить.
Ну, что касается Авы Дорофея, не скажу, а вот что касается Лествицы, у меня всегда было много вопросов, почему это необходимо читать всем.
Но я не считаю, что это необходимо читать всем. Это необходимо читать всем, интересующимся духовной жизнью, интересующимся православным учением о страстях, о духовном росте, о духовной жизни. Но читать не как практическое руководство. Ни в коем случае это не практическое руководство, потому что это подразумевает все-таки жизнь в монастыре и определенное управление со стороны людей, которые духовно знают и адаптировали это для себя. А так ознакомительно обязательно и невидимая брань. Иоанн Лествичник, и Ава Дорофей, это все. Но Василий Великий с Иоанном Богословом, с Григорием Богословом, Иоанном Златоустом важней.
Седмица на радио Вера.
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужений наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость, клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. Ну и так уж сложилось, что эта неделя дает нам повод остаться в той же теме, потому что мы будем вспоминать еще 13 февраля святителя Никиту Новгородского, а 10 февраля мы будем вспоминать преподобного Ефрема Сирина, что дает нам право продолжить тему чтения святых отцов и их влияние на наше духовное развитие. Но прежде всего мне хочется напомнить нашим радиослушателям, что 14 февраля – Вселенская родительская суббота, которую еще называют Месопустная. А, собственно говоря, от всех остальных родительских суббот, на мой взгляд, эту субботу отличает то, что она исторически первая. И, собственно, вся идея вселенских родительских, она исходит именно от следования примеру этой самой предпостовой родительской поминальной службы.
Ну, у нас таких две, на самом деле.
У нас вот Троицкая еще,
великих,
да.
Таких великих, одинаковых, именно действительно полностью тождественных по своему богослужению служб, это две. Вот нынешняя родительская суббота, Месопустная, и Троицкая родительская суббота, они посвящены не просто поминовению усопших. Сейчас практически это просто суббота, когда мы приходим и поминаем своих родных, вот в данном случае перед постом, а перед Троицей, соответственно, когда, наконец, заканчивается постно-пасхальный цикл, когда мы возвращаемся, здесь мы как бы вот погружаемся в пост уже окончательно, а там мы заканчиваются все эти постовые, пасхальные богослужения, и начинается обычный период, который называется период пения Актоиха, и вот там уже сейчас все закончится. Но исторически это абсолютно понятные, оправданные праздники. Это, по сути дела, отпевание всех, кто не отпет. Это не просто поминание усопших. Просто церковь считала, что... Ну, и по обстоятельствам жизни...
Кто-то утонул, кто-то в пожаре сгорел.
В практике
кто-то на войне
это вошло как заочное отпевание, как треба. Вот у нас сейчас заочно отпевают и ныне умерших покойников, но вспомним, что заочное отпевание появилось как массовое явление в период Великой Отечественной войны, когда похоронка пришла...
Вот, если пришла.
Тела нет, отпеть надо. Вот, и священник как требу, как отпевание совершал это заочное отпевание. Раньше такого не было. В Древней Церкви подобного не знала, никакого заочного отпевания не было. Собственно, отпевания это никакого нету. Слово отпевание – это народное слово. А вообще-то есть чин погребения, вот так это называется. Когда мы хороним покойника, мы его отпеваем или совершаем над ним чин погребения. Если человек не был погребен по христианскому обычаю. Вот убило его на войне, и неизвестно в каком лесу, в болоте, под Ржевом или под Донецком, где там он лежит, и нету его. Вот, тела нету. В море утонул, в пожаре сгорел, просто ушел на чужбину, интернета нет, телефона нет, и не вернулся, ни одной весточки не подал. Поэтому в церкви, например, есть специальные сроки по поводу без вести пропавших, когда мы считаем их еще живыми, или когда мы начинаем считать их уже умершими, и должны теперь уже поминать их не о здравии, а о упокоении. И вот те люди, которые умерли без церковного погребения, их специальным образом вот этот чин совершали в эти самые родительские субботы. Либо в Мясопустную, либо в Троицкую родительскую субботу. В этом их глобально-церковный богослужебный смысл. Ну, у нас сейчас такого почти нету. Но канон, который там читается на этих службах, он действительно поминает, воображает, ну, на тот уровень развития. Понятно, там нету тех, кто погиб в результате ядерной бомбардировки, например, потому что не знала древность такого. Но вот всех, кого конями затоптали, кого там горным обвалом засыпало, кто в пожаре сгорел, кто в море утонул, кого волки съели, кого рыбы поглотили, кого еще как-то... Вот все это поминается, всех помяни Господи. И человек считался отпетым. То есть я не говорю, что это надо менять. У нас действительно есть сейчас заочное отпевание. Вот. Но у меня однажды была такая интересная коллизия у самого, когда человек, пришедший в церковь и серьезно заинтересовавшийся историей своей семьи, выяснил, что никого там не отпевали, и пришел ко мне и принес реально 20 имен. Говорит, батюшка, нам надо их отпеть всех, потому что все они не отпеты. И я такой думаю, так, сейчас мне надо просто совершить отпевание заочное всех них, вот, или давай-ка мы перенесем это дело на родительскую субботу, и ты просто придешь и принесешь туда свою записку. Но я все-таки отпел, потому что ради того, чтобы человек остался спокойным, а то он так решит, что я не буду, кому-нибудь другому пойдет, если ему надо, чтобы его отпели, то, значит, вот будет все-таки отпевать, и даже землю я ему дал, вот, и понес он ее куда-то там на общую какую-то семейную могилу, нигде эти люди конкретно похоронены. Вот, поэтому вот такой у нее смысл. Поминаем поэтому всех своих усопших сродников.
Ну, вернемся теперь к нашим святым любимым. Святитель Никита Новгородский. Вот из всего его жития, мне кажется, прямо самым таким нужным прочитать один абзац, где описывается, в чем же, собственно говоря, была проблема, с которой потом он боролся всю жизнь. Все началось с того, что юноша, который был полон энтузиазма и хотел стать монахом, пришел в монастырь, и тут ему не понравилось быть на общих послушаниях. Он захотел вот сугубо вот такого аскетического подвига, отшельничества. Говорили ему, не надо, подрасти немножечко, попробуй свои силы в чем-то другом, в послушании, например. Нет, он захотел сразу попробовать прыгнуть на самую высокую планку. И дальше вот ему явился на молитве, или на том, что он считал молитвой, под видом ангела явился бес и предложил: «Ты не молись, а только читай и учи других, а я буду молиться вместо тебя». Я, когда читаю эту фразу, я не знаю, не то плакать, не то смеяться. Это то, что, в принципе, все мы говорим сами себе. «Ты не молись, ты только читай и учи других». Это вот, ну, хоть вот, действительно, хоть плачь, хоть смейся. Это наше любимое занятие – читать и учить других.
Но вообще ситуация типичная, когда люди... Это же 12 век. 12 да. век. Это самое начало русского монашества. Это еще отсутствие по-настоящему устойчивой традиции, отсутствие опыта. И у меня вот что вспоминается сразу же, да, где-то год назад в нашей церкви, в Крымской митрополии, была очень похожая ситуация. Она стала публичной, потому что она публично была озвучена не кем-нибудь, а митрополитом Тихоном, когда люди, пришедшие, я не буду сейчас называть ни имен, ни названий монастыря, это не принципиально уже важно, но люди, сердцем горящие, в 90-е годы пришедшие в церковь, принявшие постриг, основавшие, по сути дела, решившие жить и подвязаться там, где никто не готов был ни жить, ни подвязаться по-настоящему не в устроенном монастыре, а в аскетических совершенно условиях, духовно заблудились. Так что пришлось, сделав сделали акцент на Ветхом Завете в своих поучениях, в своих проповедях везде. Так что пришлось даже митрополиту издавать специальное распоряжение, подробное разъяснение, призывающее этих братьев, значит, вернуться в устроенный монастырь, покаяться, прийти под управление. Никто никого не наказывал, как бы, да, вот пытался вернуть от какого-то вот пути духовного заблуждения. Слава Богу, что эти люди смирились и вернулись. То есть это вот тот же случай, что произошел в данном случае с Никитой, да, который покаялся, который начал
делать то, чего ему бес не
жить велел. По-другому, вот, и ни много ни мало достиг святости и стал новгородским епископом, и тут как бы вот... То есть эта ситуация типичная, она снова и снова повторяется, и мы об этом, мне кажется, неоднократно уже с вами говорили, когда подвижничество, оно является опасным, оно особенно приводящее к результатам. Это видно и хорошо было видно в нашем разговоре в неделю о мытаре и фарисее, про то, что когда у тебя есть уже какие-то результаты, ты неизбежно мнишь себя чего-то достигшим, да, хотя ты никто, ты наг и нищий, слеп. Вот, а ты уже учи других, как сказал бес Никите Новгородскому, да, ты уже учи других, ты читай и учи. Мы сейчас с вами чем занимаемся, Марин?
Вот этим самым.
Вот мы этим самым и занимаемся, да, пытаемся учить других. Прости нас, милосердный Господи.
Ну, вернемся теперь к нашим любимым святым отцам, преподобный Ефрем Сирин, память 10 февраля. Но кто же не знает преподобного Ефрема Сирина? Молитва Ефрема Сирина во всех молитвословах. Мы весь Великий пост слушаем, преклоняем колено, повторяем. Пушкин так замечательно написал про эту молитву. Всё.
Ну вот я при всей своей любви к Пушкину непосредственно все-таки Ефрема Сирина люблю больше, чем Пушкина.
А еще бы дело в том, что мы как-то совершенно забываем, что Ефрем Сирин был поэт. Это наша беда, что мы не знаем древнесирийский язык и не можем во всей полноте понять ни его слог, ни его мысль. Но это то же самое, что, раз уж про Пушкина-то вспомнили, то же самое, что перевод Пушкина на английский.
Ну да.
Ну как, ну да, вот переводят, и, в общем, люди читают. Ну, приблизительно в той же ситуации оказываемся мы, когда дело касается наследия святых отцов. Но тут еще, мне кажется, интересный момент нашего отношения к этому историческому церковному наследию. Мы очень многих святых, относящихся к древней церкви, знаем очень мало. Документальных свидетельств почти не осталось, остались предания. На основе этих преданий жития. Хорошо, если автор жития современник или хотя бы не очень сильно отстоящий во времени потомок. А если это через 2-3 столетия составленное житие? Понятное дело, что это литература, это определенный жанр, и то же самое, что вот мы смотрим житие Ефрема Сирина и видим то, что мы видим в житиях почти всех великих подвижников той эпохи. Но современные ученые, они как-то иначе смотрят на проблему, и существует иная версия жизнеописания этого святого. Дело в том, что его наследие, его творения, они по большей части, по словам людей, которые изучают их в подлинниках и стараются переводить на современный русский язык, эти все послания стихотворные обращены к городскому населению, что приводит к мысли, что жил подвижник все-таки вблизи родного большого города, города многонационального, многокультурного, и этим для нас очень интересного, потому что мы тоже живем в многонациональном, многокультурном большом городе. И когда с этой точки зрения смотришь на то, что дошло до нас от того же Ефрема Сирина, помимо той молитвы, которую знают все, это заставляет вообще, в принципе, переосмыслить наше отношение к этим самым наследию, к этому самому наследию святых отцов. По-видимому, как-то иначе нужно это все читать. Почему я все время возвращаюсь к мысли о том, что да, мы не говорим, что нужно как-то пренебрежительно относиться к традиции. Но мне кажется, что сейчас очень важно каждому стараться подбирать свой ключ к пониманию. Потому что вот какого-то одного общего традиционного понимания уже нет. Возможно, оно было когда-то. Возможно, не было, и это некая благочестивая легенда, которую мы получили в наследство от наших предков.
Но... Святейший Патриарх говорил об актуализации. Было такое слово, я от него его услышал еще в 90-е годы, когда он был митрополитом смоленским, что мы должны актуализировать святоотеческий опыт для своей собственной жизни. И с одной стороны, очень важно... чтобы мы были в этом опыте укоренены. И поэтому, например, сейчас от современного священника требуется наличие хорошего богословского образования. Мы видим, как сейчас священноначалие серьезно к этому относится. Если по необходимости в те же 90-е годы рукополагали людей с минимальными познаниями в надежде, что они в дальнейшем, им многие так и были, да, то есть они потом получали образование. Сейчас очень строго и смотрят на отметки, не только на сам факт наличия диплома, чего, куда, чего изучал, какая тема диплома, вот, чтобы человек был укоренен все-таки и начитан, наслышан, намолен, укоренен в традиции. А дальше, конечно, в разных ситуациях, с разными группами людей, с разными профессиональными, с разными социальными слоями надо находить тот самый свой язык. И удивительно, и очень важно, что это наследие сохранено. И мы знаем, что от Ефрема Сирина, например, осталось очень много. От него осталось очень большое наследие. Что-то переведено, большинство, конечно, не переведено. Вот удивительно, я сейчас даже уже не просто про Ефрема Сирина, мы вместе с отцом Владимиром Василиком участвовали в одной поездке, и он представил свою новую книгу, это перевод сербских отцов, которых тоже у нас не переводили, и важно, что вот, вот что-то взятое оттуда, все это есть, и чтобы современный проповедник, современный писатель, современный поэт мог черпать оттуда и актуализировать святоотеческое наследие для современного человека. Не от себя, не от ветра своей головы, а от святых отцов. Вот. И чтобы для каждого из нас, и для умных, и не очень, и для всяких, и богатых, и бедных, все, что мы пытаемся делать, все, что мы пытаемся творить, было все-таки, уж раз мы находимся в пространстве недели о блудном сыне, чтобы целью и смыслом нашей жизни было возвращение к нашему небесному Отцу.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица», с вами были Марина Борисова и клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский. Слушайте нас каждую субботу. До свидания. До новых встреч.
Храни вас всех Господь.
«Седмица» на радио «Вера».